Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа Владислав Игоревич Юртов.
Да, и не менее замечательный ведущий Теос Медиа Игорь Николаевич Попов. Приветствую всех, друзья.
Да, Владислав Игоревич, здравствуйте.
Вам отдельно. Я вас тоже категорически приветствую. Вы знаете, как я вас люблю, уважаю, обожаю. Несмотря на, может быть, на те колкости, которые вы периодически слушаете из моих уст в ваш адрес, я, так сказать, испытываю к вам буквально, знаешь, такой юношеский трепет, вот так я бы сказал, юношеский трепет по отношению к великому, мудрому, совершенно не ужасному Игорю Николаевичу.
Друзья, и вот после этой эскапады Владислава Игоревича у нас таки есть к вам разговор. И да. Сегодня мы хотим с вами поговорить на тему, как найти смысл жизни и почему это важно для нас, и вообще важно ли найти смысл жизни. Может быть, вот просто окружающая жизнь показывает нам, что смысла тут как-то мало. Совершенно. Вот, и поэтому попробуем с вами разобраться, возможно ли найти смысл жизни, нужно ли и зачем это вообще нужно нормальным людям. И Владислав Игоревич Юртов сегодня будет рассказывать нам про поиски смысла жизни, свое философское бытие, житие и так далее. Ну и вы присоединяйтесь. Друзья, вот как вы думаете, как найти смысл жизни? Нужно ли его искать? Или, в общем-то, смысл жизни? Вот радуйся этому дню. Слушай, солнышко сегодня. Не знаю, как у вас в Питере, у нас солнышко, тепло, все тает, скоро похолодание. Вот тебе и, понимаешь ли, жизнь меняется буквально с каждым днем. Вот как ты-то вот ощущаешь себя сейчас?
Как я тут немножко отвлекся на лайки и репосты, чтобы поставить. Я сейчас себя прекрасно в данный момент времени, потому что у меня прекрасная компания в лице, твоем лице и наших зрителей, слушателей Теос Медиа. У меня еще есть прекрасная чашка Теос Медиа с прекрасным кофе. Паулинг, между прочим, Рейкьявик называется. Это не реклама, друзья, но это буквально крик души, потому что вряд ли я его когда-нибудь куплю в ближайшие годы в нашей стране. Повтори, пожалуйста, еще раз твой вопрос, я на него отвечу с удовольствием.
Друзья, специально для слабослышащего, плохо соображающего и не очень вменяемого сегодня Владислава Игоревича, судя по всему.
Более того, неуважительно относящегося к нашей беседе.
Да, неуважительно относящегося не просто к нашей беседе, а к беседе лично со мной. Не знаю, наверное, Владислав Игоревич очень внимателен к вам, друзья, поэтому давайте ему напомним тему нашего разговора, а у нас такие действительно есть к вам разговор. Давайте поговорим о смысле жизни. Как найти смысл жизни? Нужно ли искать смысл жизни? Вообще, почему человек мучается всеми этими смысловыми вопросами? Кто я? Что я? Зачем я? Где я? И как меня зовут? Вот, Владислав Игоревич, скажи мне, как ты вообще к смыслу жизни-то относишься? То есть вот для тебя важен вообще этот что-то поиск каких-то вопросов? Или вообще, ну, нормально, живешь себе чуть-чуть, не задаешься какими-то вопросами?
Слушай, знаешь, на многие вопросы, касающиеся смысла жизни, наверное, я какой-то получил интуитивный, сложно облекаемый в слова ответ еще очень давно. Ну вот. Но в действительности в последнее время я разговариваю с другими людьми, очень хорошими, умными, образованными людьми, спрашивал их тоже об смысле жизни, о том, важен ли он для них. И, ты знаешь, многие вполне себе вдумчивые, более вдумчивые, чем я прошу заметить, более вдумчивые, умеющие рефлексировать люди, чем я это признаю, вполне себе живут без какого-то глобального смысла жизни. Вполне себе нормально. Я подозреваю, что это связано с тем, что они верующие. И вот это вот...
Все понятно, все, тогда все ясно. Мне вот сразу все... Нет, как только ты сказал про это, мне все сразу стало ясно. То есть человек приходит в церковь, заходит там, ему с порога, значит так, Ты вообще расскажешь о своих грехах? Нет? Так, быстренько на коленочки. Давай, встаем. Сейчас братья подойдут, возложат на тебя руки. Давайте вместе повторяйте за мной. Господь и так далее. Да? То есть вот ты грешник, все, теперь ты спасенный, смысл жизни обретен. На тебе Библию, садись на лавочку. Значит так, малые группы у нас по вторникам, четвергам в 19:00. Изучение Библии. Воскресенье. Обязательно приходи в воскресенье, потому что страшно, сразу же теряешь спасение фактически. Вот, но некоторые как бы думают, что они не могут терять спасение, но это еретики, конечно, вот, так что вот так вот, и все, а что тогда смысл жизни-то искать? За тебя все нашли, ты приходишь в воскресенье, значит, тебе с кафедры все обстоятельно расскажут, причем сами зададут вопросы, сами же на них ответят. Если у вас есть вопросы, подойдите к пастору, только обязательно через корзинку для пожертвований, окей, вот и все. Так получается, что ли?
Слушай, ну, в некоторых случаях, наверное, так оно и есть. Я должен признать, что в некоторых случаях, даже, может быть, в большом количестве случаев, именно так оно и есть. Приходит человек, который не имел каких-то ориентиров в жизни, в церковь, вообще никаких ориентиров. Он как бы жил от звонка до звонка, да, тут от просыпания до засыпания. Ну, вот, и его существование было, ну, конечно, обременено там мыслями о зарплате, о том, как прокормить себя, семью и такое прочее, где провести отдых, в Турции или... не в Турции. Ну вот, и все, по большому счету. И тут он приходит в церковь, ему втюхивают Бога, который за него там все решил, да, втюхивают какую-то программу на ближайшие 10 лет, жизнь его устаканивается, вот это все, какая-то там, не знаю, ритмичность жизни появляется новая, да, и все. Да, такое часто, к сожалению, бывает. И вряд ли это проблема церкви, наверное, это проблема еще инфантилизма персонального всех людей, которые приходят в церковь, за всех, простыми ответами.
Прям всех людей. Смотри, я сегодня с тобой в активной позиции, с тобой не согласен нахожусь. Вот.
Нет, всех людей. Значит, я сейчас не очень понял твое возражение.
Ну, то есть...
Ты же назвал меня сегодня уже таким неадекватным, да? Я в очередной раз это не очень
понимаю. Проявляешь свою неадекватность, да? Ну, ты же говоришь, что это вот практически это касается всех людей. Прям всех людей в церкви.
Нет, я сказал большого количества людей. Большого количества людей это касается, да, не всех. Но, тем не менее, все-таки инфантилизма... Нет, ну, вообще, ты знаешь, что этот инфантилизм такой, знаешь, как вот такой... реликтовый, он присущ всем людям, мне кажется, без исключения. То есть в какой-то момент жизни мы все хотим получать простые ответы на сложные вопросы. И когда нам удается найти простой ответ на сложный вопрос, как бы что делать, мы с облегчением вздыхаем и как бы, о, круто, да? Ну, вот, и пытаемся опираться вот на этот простой ответ в своей жизни до тех пор, пока не споткнемся о какую-то действительно сложную жизненную ситуацию, где этот ответ не работает. Ну, вот. Но в любом случае есть ряд людей, которые действительно серьезно к этому подходят, размышляют. И вот это то, о чем ты с таким остервенением и агрессией говорил перед этим, да, вот эту программу передач для каждого верующего приходящего. Видимо, у тебя какая-то травма детская, связанная с этим, присутствует в твоей жизни.
В отличие от вас, Владислав Игоревич, я в церковь пришел в глубоко сознательном возрасте после армии. Поэтому детской травмы у меня нет. Это вы там, ну, не знаю, там ходили, хотел подобрать правильный глагол, чтобы не оскорбить ваши чувства верующего, ходили по разным, значит, церквям с детства, с Библией в обнимку. У меня такого не было, да. Вот первая Библия, которую
я получил... И ты знаешь, Игорь Николаевич...
Погодите, я же вас не перебивал. Я внимательно вас слушал сегодня.
Я просто хотел сказать, что извини, знаешь, это прям заметно, знаешь, вот это последствия твоего позднего прихода в церковь, оно прямо у тебя на лице пропечатано крупными буквами.
А, то есть вот это та пустота, которую я читаю на твоем лице, не видишь на моем лице, да?
Да, продолжай.
Что продолжать? Ты меня сбил, хотя, в общем-то, я договорю свою мысль, потому что всегда у меня как раз те мысли, которые я не забываю. Так вот, я лично, у меня опыт как раз в этом плане осознанный. Я осознанно искал в своей жизни, потому что, ну, меня не удовлетворяло то, что я чувствую. Во-первых, то, что я вижу, да, вокруг себя. И то, что я чувствую внутри себя. И то, что я чувствую внутри себя, я вообще всегда чувствовал себя вот в некотором роде отстраненным от, от того, что происходит вокруг меня. Да? Мне не нравилась вообще вот эта реальность. Мне не нравилось то, что, то, как отвечать на эти вопросы. Ну, то есть, ну, грубо говоря, я смотрел в свое время на папу, и смотрел, он там сидит с сигаретой, читает газеты, смотрит футбол. Я говорю, что, и так жизнь, что ли, пройдет? А как дальше-то? Я уже потом, пообщавшись с папой в зрелом возрасте, понял, что у него гораздо, он гораздо глубокий человек, нежели я его в какой-то штамп вот туда поместил, в это кресло с газетой и сигаретой. Да? Он гораздо более глубокий, интересный человек. Его жизнь, если ну, написать роман о его жизни, это был, наверное, очень увлекательный действительно роман, потому что у папы была очень интересная биография. Ну, взять хотя бы его работу там в Африке, в Западной Африке, вот, про то, как он, в общем-то, ездил по разным странам мира и так далее, да. То есть у него увлекательная биография. Мы просто эту биографию не видим, потому что находимся изнутри, и мы ко всему этому привыкаем. Вот, мне кажется, есть две вещи. Жизнь как привычка, на мой взгляд, это ужасно. И жизнь, которая, ну, постоянная неудовлетворенность жизнью. И поэтому тебе хочется найти чего-то покопать. Но вот этот вопрос, задают ли себе верующие сложные вопросы, или они удовлетворяются вот этими штампованными фразами, там, «Бог есть любовь, какое счастье».
Не-не, тут есть нет, другая штампованная фраза, которая определяет смысл жизни большинства или большого количества верующих евангельского направления. Я подчеркиваю специально это, да, потому что я не беру судить, что происходит внутри там, католических православных общин. Смысл жизни в Боге. Эту фразу, когда слышишь, знаешь, смысл жизни в Боге, блин, и что это вообще такое? Что это означает вообще, да? Смысл жизни в Боге. Как это понять? Как это применить? Как это на себя надеть, эту штуку смысл жизни в Боге?
Слушай, это настолько проблема стала, да, что Николас Томас Райт, или Том Райт, как у нас обычно его переводят, написал целую книгу, которая называется «Бог есть, что дальше?».
Да-да-да, очень крутая книга.
Вот, и действительно, потому что, окей, ну, такое впечатление, что всю жизнь ты шел к этому Олимпу, да, то есть вот этот Эверест, ты карабкался, и заметь, ты посмотри, большинство свидетельств, которые рассказывают христиане, они двух типов. Первое – чудо, да, вот, обычно это происходит либо в момент уверования, либо сразу после уверования, либо, ну, в процессе христианской жизни, но чудо, вот Господь какое чудо сотворил, и вот я перед вами стою, смотрите, можете пощупать меня и спросить меня, как это произошло. И второе, как я пришел к Богу, все. Очень редко я слышал рассказ о том, как человек проходит через кризис и как прошел через кризис веры. Очень редко, потому что это то, ну, чем ну, не похвалишься особенно, да? Вот не принято как-то хвалиться кризисами. А еще и, ну, ты сомневаешься...
Да, прости, пожалуйста, да. Я тебя хотел перебить.
Ты сомневаешься в Боге. Это ужасно, это кошмарно, это же грех. Да, и ты сразу же в такой вот застыженный молчишь про свое, да. Теперь, Владислав Игоревич, ты что-то хотел про себя сказать.
Да, как раз-таки, ты знаешь, одно из ярчайших моих свидетельств, которые я постоянно рассказываю людям, очень часто его рассказываю, как раз-таки заключается в том, как со мной было, ну, скажем так, очень серьезное испытание, и духовное я проходил. Я чуть даже не покончил жизнь самоубийством, потому что вот настолько оно было тяжелым для меня, да. И, слава богу, этот кризис длился у меня буквально 10 дней примерно, так, неделю 10 дней. Но, ты знаешь, и этим опытом, вот тем опытом, который я получил в результате того кризиса, я до сих пор живу, опираюсь на него. И я не могу не рассказывать о нем. И этот кризис, это было ужасно, это было отвратительно, то, что со мной происходило.
А почему произошел кризис в твоей жизни? Вот почему происходит...
Слушай, нет, ты знаешь, давай я, пожалуй, про него расскажу, кстати говоря, про это испытание. Я не знаю, почему. Я знаю, что было со мной. Однажды утром я проснулся, будучи руководителем реабилитационного центра одного. Ну, вот. А у нас очень насыщенная программа, изучения Библии там обычно в реабилитационных центрах. И я утром открываю Библию. Я, к сожалению, сейчас Познера буду открывать, иллюстрируя. Видно, да? Вот у меня вместо Библии Познер. Ну вот. Я открываю Библию, знаешь... Вижу подчеркнутые слова, которые там бесконечное количество стихов, которые я подчеркивал. Я вообще не понимаю, зачем я их подчеркивал. Я пытаюсь помолиться, а у меня молитва не идет. Ну, как-то не идет она. Я вдруг понял, что все предыдущее время до этой секунды у меня была какая-то, знаешь, такая ниточка, связывающая Бога со мной или меня с Богом. Я ее почти физически, эту ниточку, ощущал, что меня что-то с Богом связывает. А тут я просыпаюсь, и этой ниточки нету. Она пропала. Интеллектуально я понимаю, что Бог никуда не делся, интеллектуально, умом. Но все мое существо внутреннее, его перестало чувствовать, ощущать, воспринимать как-то, да? А поскольку для меня это было жизненно необходимо, эту ниточку иметь, то с каждым днем я погружался просто в такую пучину депрессии, ужаса какого-то, я не знаю, такого хтонического какого-то кошмара просто, знаешь, что стоял ночью, я помню, на кухне этой квартиры, где у нас был реп-центр, и плакал. И думал, что я сейчас пойду в соседний дом и повешусь там, потому что я так больше не могу просто. Вот такая штука была со мной. Но удивительным образом... и еще были люди, которые должны были меня типа опекать, ну, типа моих старших товарищей, знаешь, духовной поддержки. Они все куда-то рассыпались и исчезли. У одного там свадьба, у второго там, как говорят, золотуха и так далее, да? Но вот, никто ко мне не мог приехать, и я всех их обвинял, что они меня все бросили. Все меня бросили. Ну вот. Но слава богу, что они меня бросили. Слава богу, что никто из них не приехал, не потрепал меня по плечу, не позволил мне поплакаться на их плече, не успокоил меня, потому что мне нужно было дойти до ручки, что называется, да, в этом кошмаре. Чтобы понять, оказывается, что Бог-то никуда не исчезал. И что он рядом со мной всегда, даже когда я его не чувствую. И не переживаю, да, какого-то такого активного присутствия в моей душе, скажем так.
Ну, очень странный кризис, честно тебе скажу. Ну, правда, потому что я переживал кризис веры. Это было очень мучительно, это было в течение года. И вместо того, чтобы говорить о смысле жизни, мы сейчас с тобой о кризисах говорим, да? Нормально.
Да. Но слушай, знаешь, что... Да. 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 Закончи, пожалуйста. Я бы хотел маленькое замечание сделать нашему.
Давай, фильму. Ты замечание сделай, а я потом закончу. Я
помню. Да, смотри. Должны ли мы с тобой все-таки в этом разговоре... У нас же есть разговоры друг к другу и ко всем,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Да. Должны ли мы все-таки развести с тобой некий смысл жизни... какой-то такой, знаешь, экзистенциальный смысл жизни, такой, не знаю, фундаментальный. И вот то, что человек делает смыслом жизни для себя, там, работу, карьеру, служение в церкви, неважно, то есть некое призвание, да, которое он ощущает как смысл жизни. Вот мы ему должны это развалить, или все-таки мы имеем в виду одно и то же под этим?
Давай вот попробуем поговорить об этом как раз. А про кризис, что уж там, я потом, может, расскажу, если будет к этому повод. Да? Итак, смотри, человек ставит перед собой цели, так?
Угу. Ну, если ставит, да.
Всегда. Ну, слушай, я не видел людей, ну, значит, я видел людей, но обычно это, значит, ну, как тебе сказать, там, разочаровавшиеся в жизни, особенно я там, ну, так как я работал в службе кабельных магистралей, то я встречал людей, которые, ну, который там, ну вот, дети, там, семья, значит, в баньку сходить с мужиками и все, да. Но на самом деле я вот глубоко убежден, потому что ну, когда ты начинаешь общаться, как только человек, прошу прощения сразу у всех за это упоминание, выпивал, ты все, вот он на все на тебя вываливает, как он не удовлетворен жизнью, как вот то, не то, и это, не это, да. То есть неудовлетворен жизнью существует, да. Он ее просто ну, вот как-то прихорашивает, прибивает досточками, да, вот. Ну, вот есть некая цель жизни. Что обычно называют люди? Тут тоже провел небольшое исследование, что обычно называют люди, когда их спрашивают о главной цели в жизни, да? Вот как ты думаешь, что называют люди?
Вырастить детей.
Так, окей, семья.
Да, ну, нет, не семья в общем, а именно вырастить детей.
А, окей.
Типа поднять детей. Обычно называют целью их жизни. Ну, и сделать карьеру, самореализоваться, естественно. Uh-huh. А для кого-то целью жизни является построить дачу и уехать uh-huh. жить на дачу. Uh-huh. Чтобы не было, знаешь, забот никаких, якобы там на даче не будет забот. Чтобы просто так вот сибаристствовать в сибирской глуши где-нибудь или в Новгородской или Псковской. Вот. Ну, по большому счету, три самых распространенных ответа, да, то есть некие, до некого состояния, когда ты можешь ничего не делать, просто кайфовать от жизни, на пенсии где-нибудь, поднять семью и реализоваться в карьере, поднять детей.
Но обычно, так, кое-куда попал, а кое-чего вообще даже не назвал, да? Смотри, есть такой джентльменский набор таких смысловых, так называемых, целей жизни, да? Кавычим это все, да? Первый – успех и признание, да? Вот быть успешным, быть признанным, чтобы тебя узнавали, чтобы у тебя было уважение, скажем, социума. Раз. Второе. Финансовая независимость. Читай богатство, да? Читай богатство. Счастье в семье. Вот именно в семье. То есть, чтобы была любимый муж, любимая жена, были дети, был достаток. То есть, вот такое семейное счастье. Ты выделил поставить на ноги детей, но он часто, вот скажем, эта цель, она внутри вот этого семейного счастья, да, находится обычно. Иногда люди его выделяют, действительно. Дальше. Исполнение заветных желаний. Вот есть у меня какое-то желание, я вот хочу, не знаю, там дом на Бали, там, или в Каталонии, не знаю, еще что-нибудь. Вот. Потом. Крепкое здоровье. Вот для чего непонятно. Ну, как бы, ну, понятно, чтобы не страдать, да, то есть это страх страдать. Ну, ладно, крепкое здоровье. Не будем, так сказать, уходить в психологию психологии личности, да. Личное развитие, личностное развитие. Вот. Вот такие основные цели в жизни человека люди называют. Вот как ты думаешь, они, эти цели и смыслы жизни, они вот тебя лично удовлетворяют как?
Ну, какие-то части моего бытия, конечно, они закроют, да, безусловно, но нет, нет, нет.
А почему? Вот почему тебя это не удовлетворяет?
Ну, видишь ли, я опять же, как верующий человек, все-таки живу в некой другой системе координат. Ну вот. И эта система координат, она мне в том числе рассказывает о том, что все вот эти вещи, о которых ты сказал, они, ну, так временные, что называется, да? То есть они когда-нибудь они завершатся, дети когда-нибудь уйдут, карьера когда-нибудь опостылеет или меня уволят, не знаю, или случится кризис и компании. Ну, короче,
Или
все это...
я самое страшное, что может в этом смысле, кстати сказать, полетевшая карьера, это иногда для людей благо, да, потому что вот, ну, заставляет себя, ну, начинать что-то делать новое, да, а самое страшное, не поверишь, я там тоже посмотрел страхи, самое страшное у таких людей, зацикленных на карьерном росте, это достичь своего потолка. А дальше все. Ну, что там? У тебя же все есть.
Да, и причем большая часть людей, опять же, я так могу сказать смело, большая часть людей очень быстро достигает своего потолка, потому что не все из нас безумно талантливые там, да, и все такое прочее. Мы все, ну, большая часть из нас, несмотря на то, что мы все уникальны, интересные и все такое прочее, все равно достаточно простые, не знаю, люди, и профессионального потолка достигаем очень быстро. Очень быстро. Вот. И вот что дальше, да? Что дальше? Тебе там 33 года, предположим, ты сделал в своей среде, исходя из своего образования и карьеры, ну, все, что мог только. Все, что мог. Больше ничего не сделаешь. И тебе либо менять работу, либо идти вешаться, либо не знаю, что еще делать.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, нам в комментариях, как найти смысл жизни, почему это важно для нас и нужно ли искать смысл жизни, или можно удовлетвориться тем, что вот у нас есть, и быть благодарным, это тоже очень хорошо, да? Напишите нам в комментариях. Сегодня у нас к вам разговор на тему смысла жизни, нужно ли искать смысл жизни, или это приносит страдания. А поиск – это всегда страдание, особенно смысловой поиск, да, какой-то внутренний поиск. Всегда страдание. Надо что-то думать, как-то не удовлетворяться всем, что-то вокруг, да. Вот. А когда ты вот, скажи мне, Владислав Игоревич, когда ты вообще впервые задумался над этими вопросами, вот, смысла жизни, зачем ты здесь?
Наверное, когда мне было лет 10-11.
Ну, то есть все равно кризис. То есть это только уже детский кризис, да?
Ну, можно назвать это кризисом, да. И ты знаешь, и тогда
А
христианство
почему,
не
кстати,
очень.
ты не думал, почему вот ты тогда задумался об этом? Что тебя побудило к этому? Я вот точно знаю, почему и когда. Я это помню очень ярко в своей жизни.
Я, знаешь, в том возрасте точно ощущал себя человеком, у которого много там перспектив и всего прочего. То есть у меня не было, не знаю, у меня было столько ощущений, что я добьюсь всего, чего мне надо. Вот так я в этом был уверен. Как все дети, наверное, или большинство детей. Но при этом у меня было чувство такое, что жизнь не так примитивна. Я смотрел на небо, знаешь, на звезды. Мы с моим другом, знаешь, который давно мне уже не друг, наши дорожки разошлись лет 12-13, наверное, но мы с ним вот с лет 6 очень сильно дружили, мы с ним играли в «Повелители вселенных». Ну, типа, мы повелители вселенных, да? То есть где-то мы находимся далеко. И вот эта игра, знаешь, наша, когда мы смотрели на звезды, на небо и представляли себя такими великими, могучими чуваками, она приучила меня мыслить, что жизнь много богаче, интереснее, что есть что-то по ту сторону, что-то есть.
Что ты взял-то?
Не
Кто тебе
знаю.
так
Ну, то есть,
сказал? Ну, что ты,
вот
откуда ты это
именно
взял?
ниоткуда, я точно не читал тогда еще Новый Завет, там, Библию и все прочее. Просто это понимание вдруг пришло. То есть ты смотришь на небо, это знаешь, в Ветхом Завете есть такие слова, да, когда Олам, там еврейское слово такое, да, что Бог вложил в вас чувство, ну, вечности, да. Ну, вот. А на самом деле это слово означает как некое интуитивное понимание человеком того, что там что-то есть. Что там что-то есть. И вот это чувство меня беспокоило очень сильно. И когда я посмотрел мультики «Суперкнига», там «Летающий дом», про Христа, да, детские мультики, какую-то, ну, я, видимо, понял для себя, что вот это мне частично отвечает на мои мучения. Да? Вот этот Иисус нарисованный, Бог, он частично отвечает мне на некоторые мои вопросы. Вот.
Я вот четко помню, когда это было, да, мне было 8-9 лет, примерно в тот же возраст, может, чуть пораньше, но я вообще такой парень рефлексирующий всегда был. Знаешь, я даже могу процитировать один фильм известный, да, «Формула любви», значит, когда кузнец говорит своей племяннице, говорит, что это с барином ипохондрия случилось. Он говорит, а что такое ипохондрия? Ипохондрия, Финка, это когда человек смотрит на закат и думает, зайдет солнце завтра, а не зайдет. Вот. И я очень четко, и это действительно произошло на закате летом. Почему-то лето у меня все время связано вот с какими-то такими... Я поэтому лето не очень люблю. Вот сейчас я как-то больше, а вот в детстве не очень любил. С одной
Как
стороны,
лето, так и
каникулы.
экзистенциальный кризис, да?
Да, как лето, так и экзистенциальный кризис какой-то возрастной такой, да, такой капитальный. На самом деле, я потом, уже читая французских экзистенциалистов 20 века, понял, да, что происходит в такие моменты. Да. Когда ты видишь, когда солнце заходит, да, за горизонт, и у тебя вдруг ты осознаешь, что жизнь, она может быть подобна дню, и она закончится, да, зайдет солнце, и все, а дальше тьма. И я был крайне неудовлетворен этим. Альбер Камю говорил, это чувство называл неудовлетворенностью, внезапностью бытия. Вот это словосочетание «внезапность бытия». То есть ты внезапно, тебя не спрашивали, но ты появился на свет, тебя не спросили вообще твоего желания, да, ты появился на свет, ну ладно, окей, ты появился на свет, но почему тогда, но почему настанет момент, когда тебя не будет? Вот это вот ощущение конечности, да, ощущение, ну, понятно, страх смерти, экзистенциальный страх смерти, он, конечно же, меня лично тогда побуждал к вот этим размышлениям, почему это и действительно ли это так. И у меня было огромное, невероятное несогласие с тем, что вот с этой постановкой вопроса, что это такое, да, вот именно страх смерти, вот этот экзистенциальная внезапность бытия, да, когда тебе из небытия ты вышел, и в небытие ты должен вернуться, она и часто побуждает такие вопросы.
Угу. У нас комментарии, брат мой, есть некоторые. Вот, например, один нам человек пишет, что у человека много смыслов жизни, а наша замечательная Александра, постоянная наша зрительница, тоже пишет, чтобы найти смысл жизни, необходимо заглянуть в себя, ответить для себя на вопросы, кто я, куда я сейчас иду и куда хочу прийти. А дальше, как говорил создатель логотерапии Виктор Франкл, потрясающий мужчина, должен вам заметить, невозможно определить смысл жизни. В общем, он различается от человека к человеку и от момента к моменту. Это путь. Вот такие комментарии.
Ну, я согласен. Во-первых, ну, тут нужно разобраться про... Ну, у меня есть цель, например. Сегодня закончится эфир, я пойду за дочкой в школу забирать. Угу. Это цель моей жизни.
Да, ну, то есть локальная цель,
да? Или у меня есть цель, там, не знаю, купить новую клавиатуру, старую уже как-то это вот приказывают долго жить, да? Или у меня есть цель, там, не знаю, еще что-то. Конечно же, например, я помню, знаешь, в советское время были очень популярны вот этот физики и лирики, были очень популярная тема насчет вот поиск истины в науке, там, значит, там Галилея, там принцип Галилея, да, подстраиваться или идти против течения, там быть Джордано Бруно, там и так далее. Mm-hmm. Вот. И там я помню в одном из фильмов, где сигма-гамма-гиперон какой-нибудь искали, очередной там, вот, и заменяли 373 на 456 батарею, чтобы его там извлечь. Вот. И два ученых сидели, как обычно, за столом на кухне, а где еще решались смысловые вопросы бытия в советском кинематографе-то. И один другому говорит, ну окей, ну вот мы найдем его, и что дальше? Он говорит, да как что дальше? Это открывает невероятные перспективы. Он говорит, ну ты-то что дальше будешь делать? Вот этот вопрос о том, что окей, вот у тебя есть, ну, там, не знаю, там, смысл в жизни построить космический аппарат, который полетит в космос, а дальше-то что? Ну, следующий космический аппарат ты сделаешь. Ну, там, глобально ты решил вопрос, то есть это вот дело твоей жизни, да? Хорошо, когда ее практически невозможно решить, ты все время живешь этим ожиданием того, что ты это сделаешь. Вот. Но mm-hmm. все равно эта цель, ну, конечна, да? И за ней что? То есть ты за ней должен будешь выбирать следующую цель, целеполагание для себя. Или ты удовлетворишься, будешь сидеть и ничего не делать.
Знаешь, что я хотел еще тебе сказать? Смотри, допустим, есть некий человек, ну, я подозреваю, что мне бы хотелось верить, что верующие все, без исключения, они определили для себя смысл жизни, ну, такой глобальный, ну, такой, да, то есть он, человек понимает, что или верит в то, что он после смерти окажется в Царстве Небесном, да, что там дальше будет в этом Царстве Небесном, никто не знает, но вот моя цель – это быть в вечности с Богом. И это закрывает огромную часть его вопросов. Но это же никак не отменяет поиски смысла жизни для себя, вот эти и страдания на жизнь земную, да, то есть, а что я буду делать вот в земной жизни? В чем мой смысл жизни здесь и сейчас? Да? То есть, понятно, что купить новую клаву и прочее, но вот на мои 70, при большей крепости 80 лет, что я буду делать? И для многих людей этот вопрос нерешенный остается всю жизнь, даже для верующих.
Угу. Ну, ты знаешь, вот мне очень интересно. Ну, вот нам написали, что пирамидка Маслоу не является смыслом жизни. Вот, об этом мы и говорим, о том, что, ну, как бы, такие основные потребности, безопасность, не знаю, там, как бы удовлетворение и так далее, карьера, они все, по большому счету, приходящие, да? Но смотри, вот когда мы говорим о смысловом наполнении, о том, что мы не удовлетворяемся, меня все время... Я иногда беседую с верующими, и, ты знаешь, вот иногда тоска берет. Потому что я все время одни и те же фразы слышу. У меня есть глубокое убеждение, что, ну, не знаю, я очень хочу ошибаться, что это какая-то, знаешь, мы приходим со своими страхами, и я убежден в том, что человек испытывает страхи, испытывает сомнения, но так как есть запрет на страхи и сомнения, потому что верующий, значит, не может бояться, и у него не может быть сомнений, да, мы транслируем вот эти штампованные ответы. Бог, когда общается с нами, да, у него нет штампов. Вот вспомни свое, не знаю, там, вспомни свое возрождение, да, это было, знаешь, это для меня лично было, это как вспышка яркая очень. Да, вот такое впечатление, что ты, ну, это, знаешь, это можно сравнить с философской пещерой Платона, да, то есть вот, вот ты вместо отблесков увидел, что есть свет, и можно вот выйти на чистый воздух из этого затхлого помещения, да. Но, так сказать, по Платону философ должен... Философ — это тот человек, который возвращается назад и указывает путь. Да? Вот. И что нам написали? Быть в единстве с Богом. Вот. Это одна из тех фраз, которые мы говорим. А что это означает? Объясните. Там, читать Библию, посещать богослужение. Но это все, опять же, вот эти какая-то памятка юного баптиста или там, не знаю, юного православного или там не юного православного баптиста, там, католика, лютеранина. Как должен вести себя христианин в своей жизни? Да, прощать врагов. Мы прекрасно понимаем, что все не так радужно с этой темой. Да, любить ближних. Тоже понимаем, что не все так радужно с этой темой у нас. Да, и так далее, да. Ну, вроде как, ну, план. Читай Библию, брат. Что вот там план для твоей жизни? А что ты, вот когда читаешь Библию, что с тобой происходит? Мне вот это интересно.
Или вообще ничего не происходит.
Или вообще ничего не происходит, и ты понимаешь, что ты вот утром должен это время провести, и ты там даже... Ну, сейчас вот я сейчас себя заставлю, на коленки встану, скажу вот эту молитву, вот. И без разницы, заученная это будет молитва или своими словами, те же самые, одни и те же фразы ты будешь говорить, да. Вот потом почитаю описание. У меня сейчас по плану, я сейчас Паралипоменон читаю, а, соответственно, параллельно я читаю, соответственно, Евангелие от Иоанна, вот. И читаешь, ты понимаешь, что быстрее прочитать, потому что все эти в Паралипоменоне перечисления всех этих странных имен и людей, про которых ты уже нынешние евреи вообще ничего не понимают. Да?
Обожаю, вот. Обожаю читать Паралипоменон и эти бесконечные перечисления. Вот. Ты знаешь, я какое-то особенное удовольствие в этом нахожу.
Ну, я понимаю, что ты такой вот сложно устроенный товарищ. Да? не как все обычные нормальные люди. Вот. Ну, понимаешь, ну,
я... Ты же знаешь эту христианскую поговорку? Прости, пожалуйста. Все книги богодухновенны, особенно книга чисел.
Да. Так вот, я о чем? О том, что, ну, такое впечатление, что ты приходишь в церковь, и поиски твои заканчиваются. Все. Вот за тебя все уже, тебе уже все сказали. Если ты не знаешь истину, подойди к пастору, он тебе скажет. Вот. Какие служения тебе тоже покажут нужны. И так далее, и тому подобное. Как найти себя? У нас, кстати, в воскресной школе вот недавно принял крещение один замечательный уже, в общем-то, вполне зрелом возрасте человек с профессией совсем, да, и он спрашивает, а что дальше-то? Что мне дальше делать? Я готов, я хочу. Что мне дальше делать?
А дальше, брат мой, быть в единстве с Богом.
О, отлично! Молодец, блядь! Садись! Да, только не забудь дневник у мамы подписать, да? Вот.
Слушай, мы ни в коем случае не смеемся над вами, вот кто это написал, да?
Да, однозначно.
Ни в коем случае, то есть я ерничаю, но на самом деле я испытываю, честно говоря, очень серьезное, как сказать, прямо, не знаю, как это объяснить, мое чувство, глубокую неудовлетворенность этим ответом, я так скажу. Ну вот, и когда... люди в церкви втюхивают новообращенную вот эту фразу «быть в единстве с Богом», да, «смысл жизни в Боге». Мне хочется просто надо кричать просто от негодования. Ну, я внутри себя это и делаю, да, потому что это максимально непонятная фраза. Максимально непонятная фраза. «Быть в единстве с Богом» или «смысл жизни в Боге». Что это, в конце концов, такое означает? И оказывается, что... А когда ты начинаешь задать эти вопросы, ну, в моем случае я их не задавал, но я знаю, что другие задавали, то обычно пастор или служитель церкви не умея на него ответить, ну вот, опять же, отвечает штампами, либо в раздражении там посылает человека там куда-нибудь, опять же, о чем ты говорил, да, там, ходи в воскресную школу, там, не знаю, в хоре пой, или пей, тоже, может быть, не знаю, и это, и все прочее. И ты понимаешь, что человек, который настоящий поиск ведет, он его не находит в церкви, этого основного смысла как поддержки в своих поисках, вот так скажем, поддержки в своих поисках.
Ну, я думаю, ты знаешь, вот... Некоторые считают, что это, кстати, сразу говорю, что это чистейший христианский дзен-буддизм, что смысл в самом поиске – это чистейшей воды вот дзен-буддизм. Там прям вот даже и ходить никуда далеко не надо. То есть, ну, как бы ты ищешь, это уже развивает твою душу. Все это фигня, конечно, потому что ты ищешь для чего-то, да? И все вот эти вот буддистские штуки, студии по поводу того, что вот, мол, там, претерпеть рождение души в процессе, неутомимость, и как только ты поймешь, как пел там известный рок-музыкант, как только поймешь, что сансара, нирвана, только всякая печаль пройдет, да, вот, мне кажется, это очень, ну, как бы, это очень полумеры, да, вот, которые меня не удовлетворяют лично. Вот нам ответили, я перечитываю Луку Ясинецкого работы всегда. Как хирург он много рассказывает, как пришел к Богу. В его работах изменили смысл моего существования. А как они изменили? То есть вот как работы другого человека могут изменить смысл существования? Я могу понять, когда... Я, например, очень люблю перечитывать... письма Ван Гога к брату Тео, да, потому что вдруг понимаю, что ну, не я один такой, ну, дурак, вообще, постоянно...
Я хотел сказать, но позволил тебе эту фразу произнести.
Да-да-да, не я один так вот мучаюсь и думаю о том, что любить своего ребенка — это невероятный путь, и невероятное счастье, и при этом это что-то очень важное для тебя, да, это, ну, труд действительно для тебя, да.
Угу. Но при этом, как Саша нам написал.
Да, да, говори.
Я думал, ты паузу.
Не-не-не, все, говори, ага.
Нам Саша написал еще комментарий один. Возможно, для человека верующего смысл жизни – это путешествие в потоке синергии, знак вопроса, потому что это постоянно меняющийся поиск себя, ответов, смыслов Бога.
Но это, опять же, вот меня ничего, ну, мне лично очень мало говорит. Да, может быть, я, Саша, с вами согласен, но опять ничего не говорит мне об этом, да, потому что я к чему веду? Потому что времени-то у нас мало осталось. Я все-таки хочу, чтобы мы какие-то, по крайней мере, какие-то важные точки расставили здесь, да. Я могу свой опыт рассказать, потому что мой кризис веры, вот о котором я говорил, я не буду рассказывать сейчас его, в результате просто из точки А я пришел в точку Б, да, то есть я преодолел этот кризис, я очень благодарен этому кризису, хотя год в кризисе быть – это мучительно, это просто невероятно мучительно, это очень тяжело. Но я очень благодарен этому кризису, потому что я ощутил, во-первых, я знаю, кто такой Бог и как он со мной общается. Я понял это, я осознал это, я увидел это, и я хочу всегда этого общения с ним. И второе, для меня очень важно, я понял свое призвание. То есть зачем я здесь, вот на этой земле, в данный конкретный отрезок времени? Я вдруг ощущаю, к 40 годам, вот я уже даже, знаешь, такие точки, да, к 40 годам я вдруг понял, для чего я живу. Я лично, Игорь Николаевич Попов, здесь на земле нахожусь. Не просто для того, чтобы жениться на замечательной, невероятно талантливой, умной, красивой женщине. В результате у нас родились два ребенка уникальных абсолютно и особенных во всех, в общем-то, ипостасях этого слова, да, и значениях этого слова. Не только для этого, да, но у меня есть мое дело, да, то мое лично обретенное значение, который мне открыл Бог вот через, да, страдания, да, боль, да, кризис. Но зато я могу даже в самых очень сложных обстоятельствах понимать, что меня вот это не заботит, да, потому что я делаю то, для чего я призван.
Угу.
Лично.
Ты никогда не сомневался после этого, что это ошибка?
Нет.
Что, может быть, тебе следует заниматься другим делом? Может быть, ты был бы прекрасным, не знаю, там, ты же занимался карате, это черный пояс по карате. Может быть, ты был прекрасным, уникальным мегаталантливым тренером по карате, который вырастил бы там, плеяду, знаешь, всемирно известных каратистов, не знаю.
Я тебе открою страшную тайну, я был очень плохим каратистом.
Ну, однако, черный пояс по карате ты получил, ну, то есть ты как бы какую-то, ты некую, некий, понимаешь, в моем детстве чувак с черным поясом по карате, ты был почти небожителем, поэтому, когда вот мы играем в Брюс Ли, там, читая книгу Кэмп по традиции воинских искусств, которую папа мне подарил на 10 лет и прочее-прочее, чувак с черным поясом, это вообще что-то невообразимо крутое, да? То есть, блин, как ты плохой каратист? Нет, конечно.
Да, это крутой каратист. Я действительно плохой каратист был. Вот.
Я
очень четко понял, что я очень плохой поэт в свое время. Слава богу, в свое время я это понял, потому что некоторые так и не поняли, и, к сожалению, мучают всех остальных. Да, некоторые, подчеркну. Поэтому нет. Вот именно после того пережитого, потому что это был целый год этого состояния, переживания, да, я не сомневался в этом и не сомневаюсь в этом.
Давай представим ситуацию гипотетическую с тобой, что в силу там объективных причин, да, мы сейчас живем очень сложное время мы живем, ты не сможешь заниматься тем, чем ты занимаешься и что считаешь смыслом своей жизни, призванием, вернее, да? Что будет с тобой тогда?
А я, ну, нет таких обстоятельств, чтобы я не мог этим заниматься.
Нет, в принципе.
Нет, в принципе, да.
Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Вы видите перед собой уникального человека, Игоря Николаевича Попова, который, наверное, один из немногих, точно знает, в чем заключается его призвание и чем он будет заниматься. Саша нам писала, кстати говоря. То есть смысл жизни все равно в осознании собственного пути, в его ценности, уникальности, через боль, отрицание, поиск удовольствия и легких путей. И снова обратно к Франку нас возвращают. Девушка Александра. Ну, то есть она считает, что ты все-таки вот лукавишь немножечко.
Я не увидел там, ну, как бы...
Ну, смысл, смотри, она имеет в виду, что все-таки смысл жизни в осознании собственного пути, в его ценности и уникальности.
Она может быть все равно уникальным, слушайте. Ну, вопрос на вопрос, почему я такой уникальный, самый главный. Ну, самый главный. Другое дело, что я уникальный не потому, что я уникален, а потому что в моей жизни есть Творец, который меня таким сделал. И для чего он меня сделал? Вот и все. Почему, ну, например, почему это все у меня так получается, и для чего это мне нужно? Для себя, для обогащения, для чего-то большего. Вот что важно. Да? И важно в уникальности, не просто в уникальности меня, вот я такой замечательный, талантливый, а в уникальности Творца, который, ну, собственно говоря, меня таким сделал, да? И я могу реализовывать себя не просто потому, чтобы вот я удовлетворился этим, потому что я нашел себя вот в Боге как раз.
Угу. У меня к тебе последний вопрос, точно ты на него сможешь ответить сегодня. Какие бы книги ты посоветовал почитать, кроме Виктора Франкла и Сэрена Киркегора, может быть, их тоже, которые помогли бы людям найти свой смысл жизни?
Ну, уже одну книжку я называл, да, это Том Райт. Ну, понятно, что читайте Писание, это понятно, Библия, через его призму только можно себя обрести, на мой взгляд, да, как верующий человек, я могу сказать. И, конечно, Том Райт, «Бог есть что дальше», вот эта книжка, которая тоже очень многое может помочь вам, по крайней мере, на этом пути.
Спасибо большое, друзья. У нас сегодня... Почему у нас? Я как главный ведущий, почему себя, Павел, прости меня, пожалуйста. С вами сегодня были уникальный, потрясающий, вдумчивый, прекрасный каратист и во всех отношениях писатель Игорь Николаевич Попов.
И замечательный, уникальный, талантливый, великолепный Владислав Игоревич Юртов.
Всем пока, спасибо, что были с нами. До встречи ровно через неделю, в четверг, в 12 часов дня в передаче «Есть разговор».